Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Как это было к 70-летию высадки в Нормандии? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Тайны фотореализма. Зеркало. Западная пресса о России. Антиамериканизм. Корни и крона. Анна Ахматова и Исайя Берлин. Цена разговора. Крым и Чехов. В сознании американцев высадка союзников в Нормандии, 70-летие которой мир отмечает на этой неделе, занимает то же место, что Сталинградская битва у россиян. Не только поворотный пункт в войне, но и национальный миф о победе. Неудивительно, что этому событию посвящены библиотеки книг и, конечно, множество фильмов. Наиболее достоверный с исторической точки зрения фильм 62-го года «Самый долгий день». В нем есть все, что необходимо знать дотошному любителю истории, и мне он очень нравится. Но все-таки для меня, как, впрочем, и для Американской киноакадемии, важнейшей картиной о высадке в Нормандии была и есть уникальная работа Спилберга 1998 года «Спасение рядового Райана». Мне кажется, что это лучшая картина в батальном жанре, если не вся, то незабываемые первые 25 минут фильма. Спилберг однажды признался, что больше всего он боится остаться непонятым. И действительно, среди картин этого самого популярного в истории кино режиссера есть такие, которые не дошли до адресата. По моему твердому убеждению, один из таких непонятых фильмов – «Трагический искусственный разум». Картина замечательная и, по-моему, все еще недооценена. История о рядовом Райане, как ни странно, относится к такому же разряду. Дело в том, что это фильм не о войне, а о смерти на войне. Разница велика. В той войне, которую показал Спилберг, нет места любви и жертве, правде и состраданию, рыцарскому героизму и стратегической игре. То есть всему тому, что оправдывает войну в глазах искусства. Первая, главная и лучшая сцена фильма – собственно, высадка американского десанта на Нормандском берегу. Это редкая по смелости во всем батальном искусстве сцена. Не из-за размаха, «Войне и мире» Бондарчука, скажем, его куда больше, и не из-за жестокости, которую трудно удивить любителя триллеров. Страшным этот бой делает дикое случайное сражение. Над Нормандским пляжем царит бессмысленная, бесчувственная, безнравственная теория вероятности, которой совершенно все равно, кого убивать. Уравнивая себя со стихийным бедствием, война теряет человеческое измерение. Стена пулеметного огня также безразлична к нашему внутреннему миру, как землетрясение. В этой нечеловеческой лотерее не остается времени для прошлого и будущего. Есть только настоящее, и его немного. Снимая свой фильм в жанре бескомпромиссного брутального натурализма, Спилберг рассказал о том, что такое настоящее сражение поколению, которое привыкло к игрушечной войне видеоигр. Ведь теперь даже настоящая война, попав на экраны телевизоров, кажется компьютерной симуляцией. В фильме Спилберга спасают не столько рядового Райана, сколько реальность крови и смерти, погребенную под электронными вымыслами нашего времени. Конечно, патриотический финал с американским флагом должен напомнить выходящему из зала зрителю, за что умирали герои фильма. Однако история рядового Райана не военный и не антивоенный, а экзистенциальный фильм. Убийство, как говорил Бродский, всего лишь тавтология. Отмечая 70-ю годовщину самой знаменитой операции союзников во Вторую мировую войну, «Американский час» постарается перенести наших слушателей, эту передачу, как ни одну другую, важно слушать, а не только читать, в тот самый долгий день 1944 года. У микрофона наш мастер исторического репортажа Владимир Абаринов.
Командующий союзными экспедиционными силами генерал Эйзенхауэр назначил вторжение на раннее утро 5 июня. Однако накануне в Северной Атлантике разразился жестокий шторм, и генерал отложил операцию на 24 часа. Дата держалась в строжайшем секрете. Американские и британские средства информации, хоть и откомандировали своих корреспондентов и войска, пребывали в полнейшем неведении о происходящем, когда операция уже началась. Первым о начале высадки сообщил не Лондон или Вашингтон, а Берлин. Вот сообщение о радио CBS, переданное из студии в Нью-Йорке, когда там было 1:30 утра. Всемирные новости CBS, говорит Боб Косс. Мы снова передаем полученное из немецких источников сообщение о вторжении, как выражается берлинское радио. Мы по-прежнему не имеем подтверждения союзного командования в какой бы то ни было форме. Корреспонденты, поспешившие в военный департамент в Вашингтоне сразу же после немецкой радиопередачи, получили ответ, что департамент не располагает никакой информации на этот счет. Штаб-квартира союзного командования в Лондоне никаких заявлений не делала. Сообщение о немецкой радиопередаче достигло этой страны в 12:37 утра по восточному военному времени. Агентство Associated Press записало эту передачу. Вскоре после 1:00 утра по восточному военному времени берлинское радио открыло свой выпуск новостей с сообщением о так называемом вторжении. Мы передавали специальный бюллетень. 2 часа прошло в томительном ожидании. Радиостанции Америки заполняли эфир музыкой и бесконечно повторяли немецкий бюллетень. Наконец, в 9:30 утра в Лондоне, в Вашингтоне в это время была 4:30 утра, Верховная Ставка союзных войск распространила краткое коммюнике. Отрывок из передачи радио NBC. Новый бюллетень от берлинского радио, и тоже неподтвержденный, сообщает, что британо-американские десантные операции на западном побережье Европы идут на всем протяжении между Шербуром и Гавром. Это около 60 миль. Повторяю, подтверждения этой информации нет. Первое сообщение поступило вскоре после полуночи, и с тех пор нас наводнили все новые сообщения из Берлина. Довольно странно, что парижское радио не подтверждает ни одной из этих сообщений. И вот нам только что сообщили, что буквально через несколько секунд мы можем услышать очень важную радиопередачу из британской столицы. Так что теперь мы включаем Лондон. Текст коммюнике номер 1 будет передан прессе и радио Объединенных Наций через 10 секунд. Повторяю, 10 секунд с настоящего момента. 10 секунд истекли, и диктор BBC зачитал коммюнике, состоящее из одной единственной фразы, которую он повторил дважды. Under the command of General Eisenhower, под командованием генерала Эйзенхауэра союзные военно-морские силы при массированной поддержке военно-воздушных сил начали сегодня утром операцию высадки союзных войск на северном побережье Франции. Вы слушали коммюнике номер 1 Ставки союзных экспедиционных войск. Вскоре после коммюнике радиостанции получили запись обращения генерала Эйзенхауэра к военнослужащим союзных войск. Солдаты, моряки и летчики союзных экспедиционных войск. Вы накануне великого похода, к которому мы стремились многие месяцы. На вас смотрит весь мир. С вами связаны надежды и молитвы людей, любящих свободу. Вместе с нашими отважными союзниками и братьями по оружию на других фронтах вы сломаете германскую военную машину, уничтожите нацистскую тиранию над угнетенными народами Европы и обеспечите безопасность свободному миру. Ваша задача нелегка. Ваш враг хорошо обучен, отлично экипирован и закален в боях. Он будет драться яростно. Но сейчас 44-й год. Многое произошло после нацистского триумфа 40-41 годов. Объединенные нации нанесли Германии тяжелые поражения. Наши воздушные атаки серьезно сократили ее способность воевать как в воздухе, так и на суше. Наш тыл обеспечил нам подавляющее превосходство в вооружениях и боеприпасах, предоставил нам могучие людские резервы. Ход войны обратился в нашу пользу. Свободные люди мира вместе идут к победе. Я полностью уверен в вашей смелости, преданности и умении воевать. На меньшее, чем окончательная победа, мы не согласимся. Удачи вам! И давайте все попросим всемогущего Господа благословить наше великое и славное дело. После Эйзенхауэра по радио выступили британский монарх Георг VI и находившиеся в изгнании главы государств и правительств оккупированных стран Европы. В 7 утра в Америке зазвонили колокола всех церквей. Радиоэфир заполнили молитвы. Командование союзных сил по-прежнему держало прессу на голодном пайке. Радиостанции изнывали без свежей информации. Экспертам приходилось комментировать то, о чем они не имели ни малейшего понятия. Даже точное место высадки военная цензура запретила указывать. Дозволялось лишь сообщать, что операция проходит на побережье Франции. В отчаянном положении чувствовал себя работавший в Лондоне знаменитый военный корреспондент CBS Эдвард Марроу. Он бы предпочел находиться в этот момент на месте событий, но компания поручила ему координацию работы всех корреспондентов. Координировать было нечего. В ту эпоху не существовало мобильной связи. Корреспонденты, которые высаживались с десантных кораблей вместе с войсками, ничего не могли передать в редакцию. И лишь ранним утром 7 июня, на восточном побережье США было 11 вечера, Марроу получил долгожданный материал с места событий. Это был репортаж Джорджа Хиггса, шефа лондонского бюро радиовещательной компании Blue Network, которая впоследствии стала называться ABC. Хиггс отправился к берегам Франции на борту корабля «Анкон». Магнитофоны в то время были только у немцев, но Хиггс добыл аппарат оптической звукозаписи. Весил прибор около 25 килограммов. Стоя на палубе корабля, Хиггс подробно описывал все происходящее вокруг, а потом отправил запись с попутным катером обратно в Лондон. В 11:30 вечера по нью-йоркскому времени диктор NBC объявил:
In a few seconds, we will take you to London for the first eyewitness account of the actual invasion of France by sea.
Через несколько секунд мы включим Лондон, чтобы вы могли услышать первый рассказ очевидца вторжения во Францию с моря, который своими глазами видел высадку союзных войск на французский берег. Военный корреспондент Джордж Хиггс наблюдал происходящее с капитанского мостика корабля союзников и записал свой репортаж на специальное записывающее устройство. И вот теперь национальная вещательная компания имеет возможность дать вам прослушать репортаж Джорджа Хиггса. Итак, NBC переносит вас в Лондон, чтобы вы прослушали первый рассказ очевидца о продолжающемся вторжении в Европу. Но из-за помех сигнал из Лондона не смог пробиться, и нью-йоркский диктор объявил музыкальную паузу. Справиться с техническими проблемами удалось лишь с четвертой попытки. Репортаж Хиггса включился с полуслова. Сплошь покрыто небо. Они не слишком густые и плотные, но достаточно низкие для того, чтобы затруднить бомбометание. Но Хиггс ошибся. Низкая облачность не помешала немецким бомбардировщикам. Спустя несколько минут он увидел один из них над своей головой. Невозмутимость не изменила ему и в этой ситуации. «Бэби пролетел ужасно низко», — сказал он, — «но ничего особенного не произошло». Вскоре в небе появились новые немецкие самолеты. Вокруг стали рваться бомбы. Открыли огонь зенитное орудие палубной артиллерии. На берегу гремели взрывы. Хиггс продолжал вещать своим флегматичным голосом. Вся прибрежная полоса испещрена огнями трассирующих снарядов. Падают бомбы, ведут огонь пулеметы, самолеты приближаются. Я не знаю, это дым с берега или наш корабль горит. Зенитки стреляют рядом. Это был первый раз, когда наши пушки открыли огонь. Самолет по-прежнему снижается. Пулеметная очередь над нашими головами. Теперь стало тихо. В небе появился хвост черного дыма от взрыва. Они опять нацелились на нас. Приближаются к британскому конвою. Прошу прощения, я просто переведу дыхание и прервусь на секунду. Наконец, зенитный огонь достиг цели. На записи слышны радостные возгласы моряков. Еще один летит сюда. Крейсер рядом с нами открывает огонь. Сплошной ливень трассирующих снарядов. Огонь ведут все малые корабли. Что-то горящее пересекает небо и валится вниз. Возможно, это сбитый самолет. Так и есть. Они его сбили. Они сбили его.
There we go. They got one. They got one.
В конце этого фрагмента один из моряков кричит Хиггсу: «Мы его достали! Вот из этой самой пушки! Вот из этой большой!» — уточняет Хиггс. «Ага!» — подтверждает моряк. В этот первый день вторжения союзники потеряли более 9000 человек убитыми, но 100 тысяч солдат продолжали наступление.
The shepherd will tend his sheep.